список христианской литературы, которую полезно прочитать, и адрес типографии, где их можно приобрести. Ну, адрес типографии я не могу сказать, потому что книги издаются разными типографиями. А список христианской литературы, друзья, вот лично у меня есть такое некоторое переживание. Почему? Дело в том, что книг очень много, и вот есть одно такое переживание. Вот, например, есть очень хорошая книга, мне она очень нравится, в свое время она мне сильно помогла, и я знаю, другим помогает. Это Клайв Стейплс Льюис «Просто христианство». Да? Вот возьмем такую книгу. Вот. Я одному человеку ее посоветовал почитать. Он возвращается ко мне в таком шоке, ужасе, там, чуть ли я не еретик страшный. Он говорит, ты что мне посоветовал читать? Я говорю, что там же автор за то, чтобы христианин воевал. Ну да, за то, что воевал. Но это же плохо. Ну это плохо, да. Я соглашаюсь. А как ты мне посоветовал почитать? Я говорю, а что тебе посоветовать почитать? Ну книгу, где нет ошибок. Ну, я только одну такую знаю книгу, это Библия, как бы. Других книг таких нет. Вот, если бы хоть одна книга еще была на свете, где нет ошибок, ну, наверное, тогда бы она тоже была Библией. Друзья, вот у нас у всех есть разный способ критического мышления. Вот мне, например, очень нравится «Просто христианство» Льюиса и вообще книги Льюиса. В принципе, нравится, да, я считаю один из лучших христианских авторов 20 века. Но кого-то смущает его, например, стиль написания, там, допустим, того же там, «Письма Баламута», к примеру. Поэтому лично мне советовать какие-то книги тяжело, потому что это зависит от вашего восприятия, от вашего, например, мне нравятся книги богословские, а кому-то нравятся книги исторические. Друзья, очень трудно советовать книги, которые, ну вот, человек, которого ты не знаешь. Вы знаете, короткий момент, я читал одну книгу по воспитанию детей, и там автор, детский он врач, он пишет, мне часто присылают письма, как воспитать моего ребенка. Я говорит, всегда отвечаю так, я не знаю, как воспитать неизвестного мне ребенка неизвестными родителями в неизвестных мне условиях. Вот. Откуда же я знаю, как его воспитать? Вот так и здесь. Как посоветовать брату, неизвестному брату, неизвестным уровнем, неизвестным интересам книги? Да? Это трудно посоветовать. Но, может быть, все-таки есть. Вот. Пожалуйста, брат Борис, отвечай на этот вопрос, а потом еще у нас пару вопросов будет.
Можете ли вы предложить список христианской литературы? Интересно, я удивился. Мы, наверное, время немного проводим. Денис объяснил проблему, что трудно посоветовать. И у меня было что-то подобное, вот параллельно. Друзья, я читаю книги, я как-то сам себе объяснил, с таким китовым подходом. Но знаете, что кит, он заглатывает много воды, отцеживает ненужное и выбирает для себя. Поэтому я тоже сталкивался с таким вопросом. Я советую человеку, а у него другой подход. Он отцедил все, как сказать-то, ненужное, и говорит, ну вот оно все. Я говорю, да, там это было. Я-то это выплюнул, даже не заметил. А он выплюнул все хорошее, отцедил все нехорошее. И поэтому, конечно, в следующий раз уже такому человеку уже думаешь, что посоветовать. Поэтому, друзья, я тоже повторюсь, наверное, вот эту мысль. Трудно советовать, потому что обязательно скажут, как это тут живот. Да, все книги несовершенны. Это взгляд уже автора субъективный. Поэтому, друзья, кто способен воспринимать, именно искать что-то позитивное, тому можно посоветовать. Поскольку мы на семинаре проповедников, друзья, я скажу, ну, если вам интересен мой скромный опыт, для меня классической такой книгой, которая для меня была полезна всю жизнь, с которой я познакомился 25 лет назад и не хочу расставаться, это «Советы проповедникам Евангелия» Чарльза Спержена. Может быть, есть книги лучше, но я не встречал лим именно для себя. Настолько там понятно, доступно, и с другой стороны, вот с широтой обзора такой, все темы важные для проповедника охвачены, ничего лучше, чем написал «Король проповедников», как его титул еще больше никто не претендует пока, я не встречал. Есть книга в двух вариантах, есть лекции моим студентам, более обширная книга, дополнительный там материал есть, и более сокращенный вариант – это «Советы проповедникам Евангелия». Я бы очень советовал, и даже думаю, что было бы даже, наверное, и неплохо, если бы у нас эта книга была настольная, если бы мы ее перечитывали периодически. Ну, может быть, там раз в год или там с каким-то постоянством. Я думаю, было бы неплохо. Поэтому позвольте посоветовать вам хотя бы одну книгу. Братья, кто думает как-то поддерживать взаимоотношения, записал электронную почту на ресурсе, который я присылаю, есть книги по проповеди, которые показались мне важными, полезными. Только, пожалуйста, не забудьте про кита, когда вы будете читать. Потому что если вы там обнаружите чего-нибудь, что я даже не заметил, вы уж не обессудьте. Я обнаружил то, что было полезно для меня. Братья, подскажите, как научиться быстро читать? Денис сказал некоторые мысли. Я чуть-чуть, друзья, расскажу действительно о проблеме. Меня очень радует, что появляются вот такие вопросы. Как... Но я единственное, что, может, даже так бы задал вопрос, как вообще научиться читать? Вот смотрите, люди не говорят вот так, как мне научиться музыке? Музыкант знает, что музыкант учится всю жизнь. И человек, который закончил музыкальную школу, он хорошо понимает, что есть куда расти, и дальше нужно учиться музыке. Человек, который закончил консерваторию, вы думаете, он перестает учиться? Ему дают сложное произведение, и он понимает, что ему нужно учиться, чтобы сыграть это произведение. У нас по некоторым моментам такой стереотип, что именно мы там в первом-втором классе научились читать, и больше ничего. На самом деле это тоже искусство, на самом деле здесь тоже можно расти. И наоборот, друзья, есть процесс скорее обратный. Человек, если он не занимается, не учится, не познает что-то новое, даже в этой сфере он может деградировать. Поэтому бывает всплеск. Обычно, помните, когда мы учились в школах, какая была техника чтения? Техника чтения, какая была скорость? Сколько, да? Ого! Да, ну это неплохая. Но вот, друзья, как правило, большинство людей уже... Это слов у нас или знаков? Слов, да ведь? Слов. 240, братья... Я что-то сомневаюсь, что 240 слов здесь кто-то прочитает в минуту. А? Ох, было бы у нас время, братья. Мне бы здорово. Пожалуйста. Братья, хорошо, мы сейчас утонем. Но, в общем-то, во-первых, конечно, это зависит от текста, но я думаю, что, братья, вы не читаете по 250 слов здесь, ну, 90%. Можно будет проверить, это очень интересно. Так, ну, братья, пожалуйста, не гудите чуть-чуть. Я в плане чтения вам расскажу о проблеме, которая существует, очень серьезная, и хоть чуть-чуть намекну, как с ней можно бороться. Называй, братья, пожалейте, пожалуйста. Ну, вот гудят ведь, гудят, а. Братья, значит, смотрите, вот представьте себе такую ситуацию, например, вы, например, сделали себе планировочку на день и выделили час на чтение Библии, да? Хорошо, да ведь? Вы час прочитали Библию. И у нас, если мы ориентируемся какими-то временными такими мерками, мы можем так почувствовать, ну, у меня день такой, ничего сегодня, я час Библию прочитал. Но давайте разберем такую ситуацию. Вот вы открыли Библию, вы прочитали несколько слов, и в этот момент отправились в путешествие, в своих мыслях. Например, там вспомнили, что он ведь мне сказал все-таки, неправ ведь он был. Надо же как, вот воспользовался же моментом. Вы вернулись к сильно эмоциональному происшествию какому-то, разрешили этот конфликт. Ах, надо было в этот момент ему вот так-то, а что-то... Потом, а, я что делаю? Ха, я читаю Библию, все, вернулись. Вот эти моменты полетов, друзья, мы же таймер не включаем. И если вдруг каким-то образом внимательно проверить, ну, у всех индивидуально, час чтения Библии, мы опять вспоминаем это новое слово для нас, да, не обязательно его использовать, найдите более подходящее. Дифти съедает у нас очень часто, но если верить подсчетам специалистов в той сфере, может опять 2/3. И час чтения Библии вдруг стремительно сжимается к 20 минутам, в лучшем случае. Итак, друзья, кто-то назвал, я читал в какой-то в умной книжке, не помню сейчас точно при каких обстоятельствах, кто-то называет это регрессией. То есть, когда человек читает, и он куда-то улетел, потом что происходит? Вот представьте себе, что человек, например, успел прочитать два предложения и улетел. Если он улетел, когда он возвращается, что он делает? Он, так, что я делал? Я читал. Он куда возвращается? Он часто, нет, не на то же место. Не у всех так программа устроена. Он начинает сначала. Что происходит дальше? Следующий полет, да, может через 5, через 10 полетов, через 100 полетов. Если он отчитал 2 предложения и улетал, то теперь он прочитает 1,5 предложения и улетит. Дальше все в развитии. Теперь он прочитает уже предложение, улетит. Но есть мастера, которые прочитывают только 2 слова и уже улетают. Внимательно последите за собой, вы такие явления увидите. То есть, друзья, все развивается, да? Человек чему-то учится, и кто-то учится летать. Как вот от этого избавиться? Как научиться читать быстро? Я бы тоже, братья, ну, пожалуйста, я бы больше, как вообще научиться читать? Ну, сегодня технологии к нам приходят на встречу, поэтому есть программы специальные. Они, в общем-то, называются где-то программами про скорочтение. Там какая система? Там ты можешь настроить программочку, у тебя появляется, например, одно слово или 2 слова. Оно появилось и ушло. То есть слова, текст у тебя вот так вот прямо по одному слову появляется. Ты вынужден постоянно следить. Мне лично это сильно помогает. Я читаю многие вещи в такой программе. Я должен непрерывно смотреть на текст. У тебя сразу появилось слово и ушло, все, его не воротишь. Ты себя заставляешь постоянно смотреть и постоянно курировать текст. Кто таких возможностей не имеет, друзья, нужно знать, какие закономерности, как научиться читать. Можно брать открыточку какую-нибудь, закладочку хорошую, и вот вы читаете текст и закрываете. И если вы что-то забыли, если вы улетели куда-то, то теперь вы должны обязательно вспомнить, о чем вы читаете, не перечитывать текст, вернуться в это место и читать дальше. Иначе у вас будут развиваться вот это полеты, вот эти, и будет сокращаться стартовая точка, куда вы улетаете. Нужно обязательно вспоминать, откуда вы улетели, и вообще, насколько возможно наблюдать за собой, чтобы вот эти полеты исключить. Может быть, лучше себе задать. Я сейчас читаю 10 минут неотрывно, и потом я сделаю перерыв. Например, там, скажем, 30 приседаний, 20 отжиманий. Неплохо будет, в общем, даже. Все, немножко передохнули, переключились, снова вернулись к чтению. Еще, братья, какие моменты, на мой взгляд, помогают? Братья, не разговаривайте, пожалуйста, умоляю. Кто-то прямо неукротимый. Братья, еще что помогает? Например, мне помогает. И, кстати, не только мне. Я, конечно, где-то это читал, я сейчас водвою. Все, что я вам говорю, вы такие, не то думаете, что я какой-то там что-то там умный. Я вообще ничего не изобрел. Я только ворон, который вам приносит. Я обязательно где-то там накопал вот где-то, а я ничего не придумываю. Например, один из стилей, который помогает. Читайте при ходьбе. Ходите и читайте. Вообще сегодня очень многие люди приходят. Вы знаете, что такое конторка? Раньше были конторские работники, и они работали, это похоже на кафедру, они работали стоя. И некоторые ученые, они утверждают, что у человека мозг гораздо лучше работает, если он не сидит. Меняйте положение. Если вы не читаете Библию, можете почитать лежа. Есть стереотипы, кто-то говорит, читать лежа вредно. Я другого мнения. Великий офтальмолог Бейтс, который вернул зрение очень многим людям, он говорит, очень хорошо научиться читать лежа, очень хорошо научиться читать при плохом освещении, очень хорошо научиться читать в транспорте. Только научиться этому нужно, и тогда это будет очень полезным. Итак, друзья, я так думаю, что научиться читать лежа, если какая-то литература, Библию, мне кажется, по возможности лучше более благоговейно читать, а Библию можно читать стоя или ходить немножечко, вы меньше будете отвлекаться. Пробуйте, найдите для себя какой-то метод, который вам позволяет концентрироваться. И, хотя бы вот, может быть, вот это. Может быть, остальное, если опять напишите, я поделюсь еще какими-то мыслями, потому что я боюсь, что тут уже добро употребил своим положением. Пожалуйста.
Похоже, коррективы внеслись. Да, у нас такой Иеремии надо вот говорить. Но тут некоторые вопросы еще. Давайте к вопросам отвечу очень коротко. Где брать исторический фон? Мы про исторический фон рассказывали, да, где его брать? На наших семинарах его можно брать, друзья. В общем-то, я понимаю, уже говорил, что любой проповедник, он должен быть коллекционером потихонечку, если вы занимаетесь этим делом. А вот братья, которые там сидят, вот можно их тоже пригласить в зал? Всех. Пожалуйста, братья. Я сейчас по вашему поводу кое-что скажу. Это, знаете, Юра Цвериченко на курсах в Апшеронске называет это подмором. Вот. Значит, где брать исторический фон, друзья? Каждый из нас должен быть в неком плане коллекционером, то есть мы берем книги, справочники. Например, вот по пророкам очень хорошая книга, друзья, вот запомните, очень хорошая книга по пророкам, это Александр Мень «Предвозвестники царства». Только, друзья, имейте в виду только с исторического фона. Его богословский анализ там не всегда четко проходит. То есть не всегда можно согласиться. Богословский анализ. А вот исторический фон лучше не придумаешь. Ну и Баркли, например, неплохо пишет. Ну, есть справочники. Следующий вопрос. Предвозвестники царства. Так, Леша, да? Предвозвестники царства Александр Мень. Предвозвестники царства. У него такая большая книга, слушайте, называется «На пороге Нового Завета». Внутри этой книги называется «Предвозвестники царства». Но и вот вообще книга «На пороге Нового Завета» тоже неплохая. Вот. «На пороге Нового Завета» или «Предвозвестники царства». Записали? Следующий вопрос. Я тут их выписал, все, которые приходили. Когда следующий семинар, о чем он будет посвящен? Но можно было завтра об этом сказать, но очень коротко. У нас один раз в год мы стараемся проводить семинар, посвященный самому начальному уровню. Он называется «Основы текстовой проповеди». То есть сейчас семинар как бы более высокого уровня о пророках. Были семинары у нас, посвященные Новому Завету, там, притчам Иисуса Христа, разным темам. И вот одна из тем – это самый базовый уровень – «Основы текстовой проповеди» или «От текста к проповеди». Это самый базовый уровень. Это нужно проповедникам, которые хотят повысить качество уровня, особенно начинающим. Но можно и тем, кто уже это, ну, в смысле, свою проповедь хочет просто улучшить. Скорее всего, вот мартовский семинар, который будет у нас в марте, мы проведем именно по этой теме, основу текстовой проповеди. Поэтому, если вдруг из ваших рядов кто-то хочет приехать или из ваших друзей, то можно это будет сделать. Скорее всего, это будет так. Вопрос вот такой как раз про тех братьев. Спасибо большое. Видим, что людей стало больше. Ну, это мы тоже, кстати, видим. Вот. Что делать? Друзья, в общем, я скажу, что у нас действительно всегда было ограничение 60 человек. Сегодня в этот раз присутствует почти 100, чуть больше даже. И для нас это трудно. Я вам даже скажу, что мы, например, ну вот, допустим, по финансам мы не вышли на тот уровень, который хотели. То есть мы потратили больше, чем планировали и так далее. Так что, если кто-то хочет помочь, вы можете это сделать, будем благодарны. Вот. Поэтому все-таки мы, наверное, усилим вопрос регистрации, то есть как бы, чтобы у нас все-таки приезжали по регистрации люди строго, а не так, чтобы... То есть сейчас зарегистрировал 60 человек, а приехало 100, да? Вот, как бы... А? Да, нелегалы. Ну вот посмотрим, как новый президент там будет с нелегалами. Друзья, ну вот я думаю, что мы все-таки будем придерживаться уровня 80 человек. 80 человек. Поэтому, братья, если вдруг кто-то хочет попасть на следующий семинар, например, на мартовский, или, скорее всего, еще на майский, у нас будет семинар, там, посвященный какому-то посланию, мы выбираем, то на сайте будет объявление, строго регистрируйтесь, тогда вы гарантированно попадете. А если нет, то, может быть, мы когда-то уже отсеем. Но почему я сказал про тех братьев? Потому что я замечаю, некоторым братьям 99% внимательно слушают, но некоторые братья приехали сюда, ну, может быть, 2-3% или 1% даже. Там они во время собрания могут гулять где-то. Я думаю, таким братьям, в общем-то, не обязательно приезжать. Мы не сильно огорчимся, их не будет. Так, идем дальше. Вот хороший вопрос. Что делать, если я услышал на семинаре какую-то мысль, а в нашей церкви мысль по-другому, да? Вот, это вопрос нам задают иногда. Есть такая проблема, да, друзья? Вот как проповедовать, если я здесь что-то услышал, еретическое, а там теперь в церкви, надо сказать. Друзья, первое, что я хотел отметить. Вот, пожалуйста, займите вот эту позицию. Никогда никого не критикуйте. Вот знаете, вот... Вот нашим семинарам иногда вот говорят так. Вот приехали с вашего семинара и говорят, у нас церкви неправильно проповедуют, там все плохо у нас. А вот там сказали так, друзья, это вообще не цель нашего семинара. Мы чему-то учим. Может быть, учим каким-то правильным принципам, а в вашей церкви есть какие-то недостатки, допустим. Друзья, ни в коем случае не занимайте позицию, ни в коем случае, ни по каким вопросам, не занимайте позицию оппозиции, да? То есть такое противление. А вот нам сказали так, а вот мы были там так, вот, а вы неправильно делаете. Друзья, все, что вы имеете, все, что вы получили, должно использоваться в назидание церкви и для устройства церкви. Если вы видите, что какой-то вопрос в церкви идет резко против, вы по-другому мыслили или услышали какую-то мысль, а в церкви другое понимание. Друзья, идти на конфликт, на конфронтацию, особенно в открытом собрании, оно не принесет пользу, оно нарушит дух Писания, нарушит дух вот этого общения. Братья, постарайтесь вообще избегать критики и избегать каких-то вот таких резких, ну, поворотов, что ли, да? Если вы услышали какую-то мысль, она вам понравилась, скажите ее аккуратно, скажите ее так, братья, вот есть такое мнение, вот такое. Бог будет действовать, и если это мне неправильно, он будет распространяться. А так вот, вы неправильно мыслите, а вот только мы правильно, и мы можем ошибаться. И, в принципе, даже если мы не ошибаемся, допустим, то все равно такая позиция, она не приведет к хорошего результата. Вот, можно ли использовать материалы ваших семинаров для курсов на наших поместных церквах. Ну, то есть кто-то хочет провести, видимо, своих поместных семинар для своих братьев. Ну, разумеется, можно, вопросов нет, мы рады. Ну, по крайней мере, я не знаю, как более. Ты нет? Мы рады делиться любыми нашими материалами. Пожалуйста, братья, пользуйтесь и сколько угодно можете их использовать. Вот. Только знаете, такой пример, если один человек учился проповедовать, и его учитель сидел в зале, а он вышел, проповедник, и говорит: вот я хочу сейчас проповедь сказать, не моя, это проповедь моего учителя, и сказал проповедь. Потом учитель подходит и говорит: я, в общем-то, не против, чтобы ты говорил мои проповеди, только никогда не называй, что это мои проповеди. Ну, в смысле, что не позорь, типа того. Вот. Потому что ты так ее сказал, что лучше бы никто не знал, что это моя проповедь. Вот. Потому что, знаете, бывает иногда, вот я скажу честно, есть такая проблема, вот, ну, я не знаю, как у Бориса, но моим именем иногда прикрываются. Вот у меня был такой случай, я прошу прощения, вот, ну, мы еще успеем. Звонит, значит, мне один брат, по-моему, из Воронежа, если не ошибаюсь, говорит: брат Денис, вот как вы считаете, как вы относитесь к сетевому маркетингу? Я к сетевому маркетингу отношусь очень отрицательно. Ну, продукты бывают хорошие, бывают не очень, неважно. А вот сама форма распространения, для меня это, я очень отрицательно. И я ему говорю, я резко отрицательно отношусь. Он меня стал убеждать, я ему свое мнение высказал, и все. Проходит время, звонит мне один брат из Совета Церквей, где-то, наверное, месяцев 8 проходит. Звонит брат из Совета Церквей, говорит: Денис, вопрос, у нас здесь братская в этом городе как раз, и в этой молодежи большая проблема с сетевым маркетингом. И они все ссылаются на тебя, что ты разрешил. Я говорю: удивительно, то есть то ли связь так переворачивает. Но и они говорят: засвидетельствуй братьям, мы сейчас в братском собрались, на громкую связь поставили, засвидетельствуй свою позицию. Я свою позицию рассказал, такую же, как она и была раньше. Потом проходит время, этот брат, который молодой мне звонил первый раз, звонит второй раз и говорит: Денис, я хочу попросить у вас прощения. Помните, я вам звонил? Помню. Вы мне сказали, что нет. Я всем сказал так. Я поговорил с братом Денисом, он одобрительно относится к этому. Вот. И знаете, вот я с этой позиции сталкивался несколько раз. Вот иногда говорят: а вот Денис там, Самарин, сказал вот так и так. Я в жизни такого не говорил. И даже не предполагал такое говорить. Поэтому если вы наши какие-то материалы используете, не влагайте в них те мысли, которые мы не говорим. А если влагаете, то не говорите, что это наши материалы. Вот примерно так, да? Вот о том, подставите нас по полной программе. Вот. Друзья, есть ли у вас какие-то вопросы? Ну, время уже довольно много прошло на вопросы. Может быть, еще вопросы есть? Любого плана? Нет вопросов, да? Хорошо. А? Да. Не знаю, пишут вам. А. Ну, в общем-то, смотрите, все материалы, вот когда-то давно получилось так, что вот есть такой сайт с очень длинным сложным названием dereligiosus.lifejournal.com, вот, я потом напишу его, он очень сложный такое название, но легко его найти, в общем-то. И там я всегда выкладываю новые материалы, и в том числе вот этот семинар там будет выложен, можно будет скачать. Друзья, если у Барата Бориса есть материал, который трудно скачать, потому что он объемный, и мне кажется, что если вы хотите его переписать себе, то можно это сделать лучше, наверное, сегодня, да, или завтра. Братья, потому что там долго переписывать, если у вас флешки есть, вы можете его, ну, завтра принести, и брат Борис вам кое-что перепишет. А мои материалы и записи, если они ведутся, то мы их обработаем и выложим, вырежем все лишнее, оставится приветствие и выложим в интернет. Да. Пожалуйста. Совсем не по теме?
У меня просто давно мысли такие были, я могу ответить. Начну сразу с бытия. Вначале сотворил Бог небо и землю, земля же была безвидна и пуста, а тьма над бездной. И Дух Божий носился над водой и сказал Бог: да будет свет, и стал свет. Дальше. 14 стих, тоже первая книга.
Солнце создал.
Создано четвертый день, то что за свет был первый день создан?
Михаил, вот я другие братья попрошу, вот подобный вопрос лучше записывать, потому что экспромтом отвечать трудно, лучше подготовиться, да, и найти время отвечать на этот вопрос лучше. Вот, поэтому так лучше будет в будущем. Есть такие сложные вопросы, их лучше это. Но ответ на этот вопрос очень многочислен, такой как бы масса вариантов. Давай лучше подготовлюсь, отвечу потом. Хорошо, друзья, все, вопросов нет? Ну, просто на этот вопрос надо немножко подготовиться. Ответ достаточно простой, но надо подобрать правильные слова. То есть ответ, ну, как бы примерно такой, что свет вполне может существовать и без солнца. Так же, вот. Вот, но просто я бы развернул. Кстати, братья, вот знаете, я недавно прочитал книгу, слушайте внимательно, Ее написал Стивен Хокинг, есть такой автор, Стивен Хокинг. Это человек, удивительный ученый. Чем он удивительный? Он полностью парализован, у него ничего не работает, он движется на каком-то кресле и разговаривает через компьютер. Но тем не менее он сейчас является самым великим ученым современности, ректором какого-то очень большого университета. Активную деятельность ведет и очень много он пишет книг, проповедует, лекции проводит и так далее. Да, он атеист, то есть он человек неверующий, он атеист. Он написал книгу, называется «Краткая история времени». «Краткая история времени». В этой книге он попытался очень просто изложить современные представления физиков о времени и о пространстве, и вообще о том, как существует мир. То есть он не утверждает, что все это правда, он говорит о том, как мыслят физики сейчас. Так как мыслят физики очень сложно сейчас, очень сложно, то даже его простое изложение их мнений довольно сложное. Поэтому нужно будет покорпеть и почитать довольно трудно. Но, что интересно, хотя он атеист, в этой книге он несколько раз подчеркивает мысль, что на современном этапе развития науки, в общем-то, без идеи Бога все равно не обойтись. Как бы очень трудно обойтись без этой идеи. Потому что вот некоторые вещи нельзя объяснить, как только вмешательством разумной силы. Вот примерно так он пишет такую мысль. Это очень интересно, можете почитать. И вот там, кстати, он затрагивает этот вопрос. Как при создании Вселенной мог возникнуть свет без вот, светила? Ну, как бы там он это все сложно объясняет. Поэтому, ну, тем не менее, ответ есть. Ну, ладно, друзья. Значит, книга пророка Иеремии. Я не прошу вас прочитать эту книгу до завтрашнего утра. Сейчас, секундочку. Не прошу вас эту книгу прочитать до завтрашнего утра. Ну, и поэтому, друзья, нам рассуждать будет немножко тяжелее. И мы, конечно, не сможем ее изучить всю. Мы посмотрим только на некоторые аспекты. Итак, друзья, книга пророка Иеремии. Этот автор написал в Библии две книги. Первая книга называется «Книга пророка Иеремии», вторая – «Плач Иеремии». Кстати, «Плач Иеремии» тоже очень интересная книга. Можно было бы ей тоже посвятить время, но мы посвятим пророка Иеремии. Друзья, что мы знаем про этого человека? Следующий слайд. Значение имени этого человека довольно трудно определить, потому что вот источники разные, они по-разному его определяют, но, скорее всего, его имя переводится как «Бог отвергает». Бог отвергает. Интересно, что, друзья, второй вариант перевода его имени – «Бог основывает» или «основание в Боге», или «Бог производит какое-то основание». «Бог поднимает». Вот как бы это второй вариант этого перевода. Вот когда я готовился к этой книге давно еще, то у меня была мысль, а нельзя ли эти два перевода совместить? То есть «Бог отвергает» и «Бог основывает» одновременно, да, как бы… Вот, и я нашел текст, друзья, смотри, я поставил тебя над народами, чтобы искоренять, разорять, губить, разрушать, созидать и насаждать. То есть, друзья, когда Бог что-то созидает, то чаще всего он сначала это искореняет у человека. И поэтому я думаю, что перевод имени Иеремии, он правильный и тот, и другой. В его имени сокрыт весь смысл книги. То есть он сначала искореняет, а потом утверждает новое. Поэтому вот такой, друзья, перевод. Иеремия, друзья, был человеком из священнической среды, его отец Хилкия, друзья, и он, давайте мы будем сокращать наше время, просто следующий слайд, вот его пророческое служение, оно соответствовало последним годам Иудейского царства и первым годам пленения. Посмотрите, друзья, вот синяя линия, она показана, ну вот служение Иеремии. мы видим, что, ну почти, да, вот в 632 году до Рождества Христова была найдена книга закона, завета, в 627 году начинается служение Иеремии. Какой царь в это время царствовал? Иосия, да, мы про него сегодня много слышали. Иосия, Иеремия, судя по всему, он не принимал непосредственное участие в деятельности царя Иосии. Но, разумеется, он его всячески одобрял, разумеется. И когда Иосия погиб, то Иеремия написал плачевную песню об этом. Да, вот это здесь вот как раз вот на границе двух царей Иосии и Ахаза мы видим, что плачевная песня Иеремии об Иосии, вторая книга Паралипоменон, об этом там сказано. Друзья, во время Иохаз царствовал всего 3 месяца, потом Иаким царствовал 11 лет, и Иехония 3 месяца, и Сидекия царствовал с 597 по 586 год. И в 588 году разрушение Иерусалима. Все это время Иеремия достаточно твердо отстаивал некоторые Божьи позиции. После этого он был уведен в плен, один из первых, вместе с первыми переселенцами, вот, и он продолжал свое служение там. Друзья, мы видим, что во время Иосии, друзья, Иеремия, в общем-то, находил поддержку Иосии и Иосию поддерживал. Во время Иохаза мы ничего не знаем о положении Иеремии, потому что, в общем-то, это очень маленький срок, но мы знаем, что именно Иеремия, он предсказал лишение престола этому царю. Он называет его Салумом и предсказывает ему разрушение престола. Иаким, это был старший брат Иохаза, старший брат Иаким, вот, он был посажен на престол фараоном Нехау, царствовал 11 лет. В противоположность своему отцу он покровительствовал идолослужению, нарушал Божьи законы. Это 4 книга Царств, 23 глава. В общем-то, друзья, это было такое нечестивое царство. И, конечно, в правлении этого царя, друзья, сейчас еще прочитаю. Его правление было несчастливо для народа, который немало терпел от его стремления к роскоши и от его жестокости. Особенно повредил он своему государству тем, что он вел вероломную политику. Он был посажен на престол фараоном, но на 5-й год своего царствования стал вассалом Навуходоносора, то есть вавилонского царя. Но спустя 3 года начал устраивать и против него заговор, и этим навлек на Иудею нашествие полчищ халдейских, сирийских, моавитских и аммонитских. 4 книга Царств, 24 глава нам об этом пишет. «Пока сам Навуходоносор не явился в Иерусалим и не взял в плен немало число иудеев. Иеремия горько порицал царя за все это и предсказывал ему печальный конец». Вот. Ну и так далее, и так далее. Друзья, в общем-то, Иеремия, потом Иехония тоже он достаточно мало правил, 3 месяца, и был отведен с лучшей частью своего народа в Вавилон Навуходоносором. Иеремия предсказал этому царю, держащемуся политики своего отца, несчастную судьбу. 22 глава, 20-30 стихи. Сидекия. Он был возведен на престол Навуходоносором, был младшим сыном Иосии, дяди Иехонии. Его 11-летнее правление завершилось гибелью Иудейского царства. Иеремия, 52 глава, 2 стих. Вместо того, чтобы искать помощи Иеговы и творить суд и правду, сокрушая языческие алтари, этот слабохарактерный государь возымел мысль сбросить с себя зависимость от Вавилона. И Иеремия в это время чувствовал себя гораздо свободнее, чем при Иакиме. Его злейшие враги, особенно из числа священников, были переселены в плен. Плюс. Сам царь имел известное уважение к его слову. И пророк неустанно продолжал твердить царю и народу, что единственное их спасение – подчиниться воле Иеговы, требующему, чтобы царь и народ признали над собой власть царя Вавилонского, конечно, на известный период времени. Но Сидекия никак не мог согласиться с пророком и действовал как раз противоположно. На 4-м году своего правления, в надежде на затруднение, которое имел вавилонский царь, боровшийся с Еламом, Сидекия задумал отложиться от Вавилона против чего Иеремия вооружился со всей силою. Для наибольшего воздействия на слушателей пророк в это время носил на себе ярмо, означающее будущее порабощение иудеев, Навуходоносору. На тот же 4-й год Сидекия падает, делает путешествие этого царя в Вавилон. На тот же год, в общем, происходит путешествие царя в Вавилон. Причем Иеремия переслал в Вавилон свои речи против этого великого государства. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Друзья, какую мысль я хотел отметить? Что вот Иеремия, он как будто бы выглядит немножко тут предателем своего царства, народа. Не выглядит это? Он, в общем-то, как бы ратовал за то, чтобы люди подчинились Вавилону. Так же, да? Друзья, чему я хотел сказать это? Что вот помните, мы говорили, что задача пророка – это видеть и говорить. И вот если бы на первый взгляд, то если бы Иеремия был патриотом, он бы говорил, давайте отстаивать, давайте мы будем там, народ нас защищает до последней капли крови и все остальное. Но Иеремия, он не был патриотом Израиля или Иудеи, он был патриотом Бога, и он говорил то, что Бог говорит. И он говорил речи, которые в данный момент, может быть, даже были не очень уместны или не очень даже восприняты самим царем. И наоборот, царь здесь выглядит таким почтенным, таким достойным. Царь выглядит таким патриотом, который за свой народ, за Божий народ отложится от Вавилона, там какую-то свою линию проводить. Друзья, но мы видим, что он не взыскал Бога. Да? И это было не по его воле, он сам это решил. А Бог в это время хотел, чтобы народ был все-таки под пленением Вавилона. Вот так он хотел. Ну, не под пленением, а под зависимостью от Вавилона. Он так хотел. Друзья, и вот очень хорошее качество, прекрасное качество пророка, это понимать, что хочет Бог. И очень часто этому пониманию мешает наша, ну, как бы сказать, колея какая-то. Вот если спросить пророка, как ты думаешь, вот Бог будет за освобождение Израиля или против освобождения Израиля? Как ты думаешь? Ну, конечно, за, но это же Божий народ, да? А вот не факт. Оказывается, Бог против был. Вот друзья, очень часто в нашей жизни мы тоже иногда приписываем Богу его, какие-то, какую-то его волю, хотя это его вообще-то не его воля. Я маленькое отступление сделаю. Ну, давным-давно еще так я как-то поразился вот этой мысли в Библии, когда Сила и Павел, они были в темнице в городе Филиппа, помните, да? И там случилось землетрясение, и у них двери в темнице расшатались, открылись, и узы ослабели. И у меня возник вопрос, почему они не убежали, друзья? Вот знаете, когда я первый раз читал этот текст, ну не то, что первый раз, а когда первый раз вот понял этот текст, я вот увидел, что эти люди были очень близки к Богу. В чем их близость к Богу? Они поняли, что вот это событие, оно не для их освобождения. Вот как бы мы отнеслись, если бы мы с вами были в тюрьме, нам сковали оковы и заковали вот в колоды. Что бы мы с вами делали? Помолились Богу, согласитесь, да? Помолились Богу. Вот мы помолились Богу, и вдруг землетрясение, и оковы спали, а двери открылись. Что бы мы сказали? Слава Богу, Бог ответил на молитву, пошли домой. Так, да? А они что сказали? Мы никуда не уйдем. Вот, друзья, что это такое было? Это было четкое понимание воли Божией. Вот настолько близки к людям, что они понимали, что это землетрясение очень похоже. Друзья, я убежден, что 99,9% людей, они восприняли бы это как ответ на их молитву к освобождению. И 0,1% людей во всем мире настолько близкие отношения с Богом имели, что они поняли, что это не для них, а это вот для того стражника, который должен уверовать. Вот пророки, они должны быть иметь близкие отношения с Богом. И Иеремия, я уверен, что он был патриотом Израиля. Я уверен, он хотел свободу в своем стране. Но он понимал, что Бог сейчас этого не хочет. И он имел смелость громко сказать, что Бог этого не хочет. И это очень, ну, уважительно для него, как для пророка. Хотя, в общем-то, если бы мы читали внимательно, то мы видим, что даже народ против него восстал. Не только царь, но и народ против него восстал. А? И священники, и народ. Друзья, и говоря, что Иеремия писал свою книгу, записывал свою книгу, только потому, что ему запретили говорить в храме. И запретили вообще пророческие пророчества. Говорит, и тогда он книгу свою начал писать. Ни народ, ни священники, ни царь не хотели его слушать, потому что он говорил то, что ну, вообще никому не нравилось. Но зато он говорил то, что Богу нравилось. И это как бы хорошо. Поэтому, друзья, вот эта важная мысль, которую мы хотел бы и отметить из пророка Иеремии. Друзья, у нас тут написали сообщение, что ужин на 15 минут задерживается, то есть без 15:07 будет ужин. У нас есть 15 минут еще. 15:08, да, без 15:08. А? По-вашему 7? А, понятно. Петропавловск-Камчатском полночь вообще. Друзья, мы сейчас немножко эту книгу пропустим, чуть-чуть пролистаем. В общем, в Талмуде, Талмуд еврейский, да, эта книга называется «Книга угроз». Ну, это просто для справки, книга угроз. Друзья, вот если посмотреть на следующий слайд, очень коротко, почему Бог допустил пленение иудейского царства? Внимательно читая эту книгу, мы можем ответить на этот вопрос тремя ответами. Первый ответ – это было наказание. Друзья, Бог допустил пленение иудейского царства, потому что это было наказание за их преступления. И там конкретно будет перечисляться, какие преступления совершил народ израильский, за что Бог его наказывает. Итак, это наказание. За что Бог допустил пленение иудейского царства? За это наказание, то есть за их грехи. Друзья, второе. Это следствие их жизни. Вот смотрите, это наказание, а второе – это следствие их жизни. Давайте мы подумаем, есть ли между этими двумя вещами разница или нет? А? Вот есть ли разница между наказанием и следствием жизни? Вот есть ли разница или нет? Есть ли разница? А в чем разница? Кто может объяснить? Закономерность. То есть по-другому не могло быть. Так же, да? То есть оно вполне нормально. Вот человек, друзья, вышел на улицу в мороз, напился холодной воды, да, и замерз. Потом пришел и заболел. Но наказание это Божие или наказание Божие? Это закономерность. Но оно как бы наказывать здесь уже бесполезно, да и таких людей и не наказывают, грешно. Вот. То есть, друзья, это закономерность. Очень часто в нашей жизни, друзья, очень часто человек путает наказание и закономерность. Вот у нас есть один брат, ну, не буду называть его имя, хотя его здесь нет. Он в свое время взял очень большой кредит, ну, еще будучи в мире. А потом уверовал. Вот простил его, ну, там, обманывал и так далее, в общем, скрывался. А потом уверовал. Как вы думаете, простил его Бог при уверовании или не простил? Простил. А кредит надо отдавать или нет? А деньги все равно надо отдавать. А кто скажет, а почему вот Бог меня не простил? Простил же его. Кстати, этому брату Бог и кредит простил. Он пришел в банк, и банк говорит, что он ничего не должен. Вот так было. Но... Да, там с молитвами, с постами и так далее. Но, друзья, в общем-то все равно. Вот человек, например, жил жизнью, там, допустим, греховной там, и так далее, там, напортачил в своей жизни очень много. Проблем там, там несколько семей, там, куча долгов, все. Потом покаялся, уверовал. Уверовал, покаялся. Бог ему все простил. Все простил. А последствия жизни будут у него? Будут у него в жизни последствия. Один человек упал пьяный в сугроб, замерз, у него ногу ампутировали. Потом покаялся, верующим стал. Просил его Бог, простил. Но без ноги будет всю жизнь. Так же, да? Да, то есть вот есть определенные последствия жизни. И вот наказание, вернее, пленение царства, это просто, и вот их жизнь такая, она к этому привела их жизнь. Это и наказание Божие, и это просто следствие, ну, вполне разумное следствие их жизни. Как бы, а что вы еще ожидали? Что вы ждали? Если вы хотите по-другому, а как вы хотите по-другому? Кстати, немножко тоже отвлекусь, у нас сейчас было семейное общение в церкви, и такой вопрос задали. Представьте себе, вот представьте себя, свою семью и свою церковь через 5 лет. Себя, свою семью, свою церковь через 5 лет. Представили, братья? Возьмите листочек бумаги, ну не сейчас, конечно, это просто такой, и напишите, какими бы вы хотели через 5 лет видеть себя, свою семью, и свою церковь. Понятно мысль, да? Например, я хочу себя через 5 лет видеть похудевшим, знающим 5 языков, хорошим там проповедником, допустим, да? И человеком, которого, ну, например, много друзей. Хорошо. Второе. Свою семью я хочу видеть, чтобы мои дети были верующими, знали наизусть там Евангелие, там были членами церкви и вот это. Свою церковь я хочу видеть, чтобы у нас было, например, не меньше, чем 10 человек из мира крещаемых. Вот это хочу. Ну, записали. Вот это я хочу через 5 лет. А теперь запишите, а что ты делаешь сегодня, чтобы через 5 лет вот это было? Друзья, и чаще я хочу вот это, но делаю совершенно другое. Тогда возникает вопрос, а с чего ты вдруг это-то получишь? И приходим через 5 лет, я толстый, ничего не знаю, в церкви ничего не делаю, понимаете? И так далее. И мне скажут, и мне вопрос возникнет, а за что Бог так допустил в моей жизни? Так ни за что не допустил, это естественное следствие твоей жизни, ты как ты жил, так и получил. Вот. То, что, да, что посеял, то пожал. То есть, друзья, вот в нашей жизни мы должны делать дела, которые приводят нас к определенным целям. Вот они делали, они и пришли к этой цели, а какая другая, какая у них другая должна быть судьба-то? Что они ожидали, если они так жили-то? Другого-то нельзя было чего ожидать. Друзья, и третий момент очень интересный. Почему Бог допустил это? Итак, наказание, это реальное наказание, потом это следствие их жизни. И третье, друзья, что, почему Бог допустил это? Бог хотел сохранить в них веру. Странно это или нет, друзья? Бог решил сохранить в них веру. А? На первый взгляд странно. Друзья, но на самом деле нет. Вот я читаю сейчас, перечитываю книгу, говорю, Филиппа Шафа, это история церкви, сейчас читаю как раз Доникейское христианство, второй том. И вот он пишет, что церковь Божия, она, ну, друзья, это очень мысль известная, все его знаете, она очень имела маленький иммунитет к временам свободы. То есть, как только появлялось время свободы, в церкви максимально быстро начинали всякие ереси появляться и всякие глупости появляться. И Бог сразу утюг до гонения, и опять все нормально, вера сохранялась. Друзья, вот я понимаю так, в народе израильском настолько уже было плохо с живой верой, что им понадобилось пленение. Кстати, именно в пленении, друзья, в пленении зародилось такое понятие, хорошее понятие, сейчас вы тоже очень удивитесь, но хорошее понятие, фарисейство. Друзья, когда-то это было очень хорошим понятием. Это люди, посвятившие себя на изучение закона. А почему они посвятили себя на изучение закона? Потому что они были оторваны от Иерусалима, храмового служения не было. Возможность посещать храм тоже не было. Единственная возможность иметь отношение с Богом только через изучение закона. Друзья, именно в то время появляются синагоги. Друзья, именно то время при Ездре, ну это же как бы период Ездра тоже, да? Именно в то время Ездра поднял уровень закона на очень высокий уровень. Друзья, именно пленение, оно помогло сохранить веру Израиля. Иудеи, точнее, ну, как бы израильского царства, ну, иудейского. Поэтому, как бы, может быть, это странно, казалось бы, странно, но, в общем, я вам скажу, друзья, что, чтобы сохранить хотя бы какую-то веру и улучшить ее, Бог допустил пленение. Вот в нашей жизни тоже не так бывает, что Бог, чтобы сохранить нашу веру, чистоту, святость, Бог иногда допускает что-то такое, ну, что, в общем-то, на первый взгляд, может быть, нам кажется странным. Промысел Божий, да. Итак, для чего Бог допускает пленение иудейского царства? Наказание. Второе, это в принципе естественное следствие их жизни. И третье, это сохранение веры. Да. Как один брат сказал, Новоходоносец. Ну да, да. Ну, возможно, да. Возможно, да. Да. Ну, кстати, вы знаете, вот такой вопрос. Когда Рождество Иисуса Христа было, то пришли волхвы с Востока. Помните, да? Вот из них вопрос. Откуда волхвы с Востока знали, что должен родиться царь иудейский? Но это же были явно не иудеи, да? Это были явно какие-то восточные мудрецы. Откуда? Вот есть предположение, что... А? Есть предположение, что они просто уверовали, да, именно, то есть Вавилон, эта весть пришла через Даниила, да, ну через вот пророков, которые вот через Даниила. И вполне возможно, что она там и осталась, эта весть, и с тех пор они, в общем-то, ее ждали. То есть как бы, вот Аркадий говорит, что возвестить языческого. Да, но это то же самое время, да. Да, да. То есть, в общем-то, тоже хороший момент, что, чтобы имя Божие, оно стало известно среди язычников, да? Чтобы потом когда-нибудь волхвы пришли в Иерусалим, на Пелании, да. Но ведь не задача была имя Божие, да? Они не ставили. Где? Еще раз. Да. И... А там справились. Да, да. Ну, тоже хорошо. Друзья, в общем-то, посмотрите. Бог через свой промысел довольно больших целей достигает. Поэтому вот это пленение, оно с одной стороны, ну такое большое бедствие, а с другой стороны, оно и, в общем-то, благословение послужило для народа израильского. И оно послужило к тому, друзья, что народ пришел в такое состояние, которое позволило потом построить второй храм. Да ведь? Ну, восстановить Израиль, Иерусалим и построить второй храм. А это Бог им позволил, потому что Он их провел через эту, вот этот период очищения определенного. Друзья, еще мы два слайда отметим, а завтра продолжим. Вот следующий слайд. Нет, еще следующий. Вот, ну, кстати, верни, пожалуйста. Знаете, друзья, здесь... Конечно, вот книга «Угроз», я сказал, в Талмуде написано, да, и здесь написано, что Бог наказывает их за идолопоклонство, за идолослужение. Поклонение другим богам, алтарь в честь Ваала Молоха, где приносили жертву дети, и в самом храме стояли языческие идолы. То есть, в общем-то, я скажу, что на момент пророчества Иеремии В общем-то, состояние духовное Израиля было очень, ой, иудеи было очень тяжелым. Очень. Ну, такие грехи страшные. В общем-то, поэтому тут не надо удивляться, что все это пришло. Ну, ладно, я не об этом. Дальше слайд, друзья, пожалуйста. Вот. Вот обратите внимание, что вот это очень хорошая фраза. Возвещая суд, Иеремия вступил в серьезное пререкание со священниками. И вот смотрите случайно, внимание. Которые считали невозможным, чтобы Иегова предал свое святилище на поругание язычникам. И со священниками, которые обосновывали эту ложную надежду священников своими видениями и снами. Посмотрите, вот идея священников была в том, что Бог никогда, ни при каких условиях, не отдаст своей самой главной святыни язычникам. И Иеремия против этого восстал. Он восстал против формы, не имеющей содержания. Как вы думаете, нашло это поддержку или нет? Вы знаете, вот эта очень сильная мысль, она во все времена, она как бы влияет, это, она владеет людьми. А как Бог может предать? Вот мы же святые, да? Да, как это может быть? Да, мы, может быть, отступаем, может быть, у нас что-то неправильно, но мы же, в принципе-то, Божьи, как нас Бог может предать? И вот священники говорили, Иеремия, ты не прав. Вот храм никогда Бог не отдаст. Кто из вас вспомнит события, очень похоже на это во время еще судей? Ковчег. Почему мы не можем победить филистимлян? Ответ на вопрос. Потому что ковчега нет. Не потому, что мы согрешили, не потому, что Бога с нами нет, не потому, что Бог на нас гневается, а потому, что ковчега на нет. Вот они взяли ковчег и понесли его впереди, да? И уверены, что победа будет. И противники были уверены, что победа будет. Испугались все. Друзья, вот смотрите, какое ложное религиозное чувство. Упование на святыни вместо упования на живого Бога. Священники, друзья, они это сильно говорили. Не может Бог храм свой предать. Не может. Не может святой святых язычники войдут. Бог никогда этого не допустит. А пророки что делают, друзья? А пророки говорят, да, точно так будет. Ни в коем случае так никогда Бог этого не допустит. Друзья, вот Иеремия против этого восстает. Вот следующий слайд, там это подчеркивается еще раз мысль. Внешняя форма не является определяющей в служении Богу. Не является определяющей. Без внутреннего содержимого. Суетна надежда и на внешнее богослужение. И Иегова не благоволит к этим несоответствующим внутреннему строению, молящихся церемониям. Таким образом, Иеремия выставляет настоятельную нужду в установлении более внутреннего, более искреннего общения между Богом и человеком. Братья, кто-то, может быть, слушал когда-то мой курс апологетики. Я там напомню одну вам очень важную мысль. Есть такое понятие «три стадии развития обряда». Помните, кто-то из вас или нет эту вещь? Я приведу вам очень простой пример, который всегда привожу. Может быть, кто-то уже слушает 50-й раз, но простите. Представьте себе, что мы с вами живем 1000 лет назад. Вот мы здесь, братья, поселились в одном месте. Прекрасная долина, течет речка, и мы решили там построить деревню. Построили каждый дома себе. И, ну, деревня такая не очень большая, там, может быть, 50 дворов или 100 дворов, но все видно вот так вот. И мы решили построить дом молитвы. Но мы живем 1000 лет назад. Радио нет, часов тоже нет. Как людей собирать на собрание? Ну, мы построим колокол, да? Колокол. Рельсу повесим, да? Ну, рельсы-то, конечно, есть в то время же, да? Часов нет, а рельсы есть, да. Поэтому мы повесим колокол. Друзья, а колокол мы где повесим, друзья? В подвале? Ну, скорее всего, мы построим какую-нибудь колокольню высокую, так, чтобы было слышно везде. И вот собрание там, мы договоримся, что там за час до собрания вот такой будет, гимн такой звучает там, за полчаса до собрания такой, когда начинается собрание, вот такой, вот такой. Вот мы договоримся. Плюс мы этот колокол будем использовать для других каких-то вещей, там общее собрание, например, собрание там какое-то, ну, так, другое. Как часы. Друзья, проходит время, цивилизация растет, деревня уже увеличилась настолько, что, в общем-то, колокол даже и не слышно в другой стороне деревни, в другой конце. Более того, у всех появились часы, появилось радио с точным временем, да? Как я говорю, в Петропавловске, Камчатке наступила полночь, потому что, когда радио появилось, там полночь наступила. Вот, друзья, и теперь как бы нужды в этом колоколе нет. Ну, она как бы теперь уже не имеет нужды. Но мы строим новый дом молитвы. Точнее, не мы, а уже наши дети, там, наши внуки строят новый дом молитвы. Как вы думаете, они с колоколом построят или не с колоколом? Скорее всего, с колоколом. Знаете почему? Не то, что святыня. Не святыня здесь еще. Еще не святыня. Просто традиция. Кто-то скажет, слушай, да я вот помню, в детстве просыпался по звуку колокола. Как было здорово, а? Но все-таки это, ну, как бы традиция. Доброго воспоминания. Поставили колокол. Какой в нем смысл? Никакого. Он висит. Друзья, вот это называется вторая стадия развития обряда. Вот первая стадия развития обряда, когда твое... Вот что такое обряд? Обряд. Это внешнее выражение внутреннего содержимого. Слово «обряд» произошло от слова «обрежать», «наряжать», «одежда». Обряд – это одежда. Я говорю, сейчас скажу, братья, давайте помолимся. Что вы сделаете? Встанем. Вот встанем, сложим глаза, закроем глаза, сложим руки. Это одежда нашей внутренней молитвы. Вторая стадия развития обряда, когда внешнее сохраняется, все внешнее сохраняется, колокол висит, но внутреннего содержимого нет. Он не созывает на собрание, он не выполняет эту функцию. Бывает это в молитве так или нет? Ну, например, присутствует здесь неверующий человек. Встанет помолиться. Он тоже встанет, тоже закроет глаза, сложит руки, но он не молится. Его внешняя форма сохраняется, а внутреннего содержимое отсутствует. Наполеон своих солдат учил как? Зайдете в церковь, подойдите к лавке, закройте глаза, досчитайте до 10 и садитесь. Ну, внешнее благочестие, да? Это вторая стадия развития обряда. Плохая, но терпимая. Третья стадия развития обряда. Когда вот эта пустая форма, она начинает наполняться новым содержимым. Новым. Ну, святое место пусто не бывает. Мы же жили долгое время при православном храме. Жена священника, матушка, как-то мне говорит, Денис, вам очень повезло, что вы живете около православного храма. Почему? Колокольный звон, внимание, изгоняет нечистых духов. Вот она, третья стадия развития обряда. То есть вот эта вот внешняя форма, она теперь наполнена чем? Новым содержимым, понимаете, да? А теперь представьте, что вы беседуете с православным человеком. И он говорит, мы делаем так, как делали в первой церкви. И он прав. Действительно, они так делают, как в первой церкви. Но только внешнее. А внутреннее содержимое, что? Давным-давно испарилось. Оно давно стало другим. Друзья, а вот Бог что оценивает, внешнее или внутреннее? Внутреннее. И вот Иеремия, он доказывает это. Он говорит, не надо обращать внимание. Вот вы говорите служение, храм Господень, храм Господень. Потом вот это, вот это, вот это. Но внутреннего содержимого давным-давно нет. Оно наполнено или пустотой, или еще хуже своим, своим каким-то взглядом. Бог будет, сейчас секундочку, Бог будет за это наказывать. Они говорят, ну как наказывать, это же храм. Ну и что храм? Накажет Бог их за храм. Пожалуйста, Миша. Вот, никакой гарантии нет. Вот это закон, друзья, три стадии развития обряда. Он всегда развивается. Хоть у баптистов, хоть у православных, хоть у кого. Всегда, друзья, форма сначала, и она тяготеет к тому, чтобы лишиться содержимого, и тяготеет к тому, чтобы наполнить новым содержимым. Это так всегда бывает. Не обязательно, я повторю эту фразу, тяготеет. Это не обязательно, что она всегда так произойдет. Если человек бодрствует, если человек внимателен с Богом, если он корректирует свои пути с Богом, то вот он сохранит вот это правильное состояние и формы, и содержание. Но как только человек расслабляется, как только человек начинает, внимание, как только человек начинает больше обращать внимание на внешнее, чем на внутреннее, он сразу по этим рельсам едет, и в конечном итоге внешне остается благополучен, но внутренне оставляется Богом. Вот эта ситуация. И Иеремии, друзья, одна из целей этой книги, доказать людям, что Богу внешнее важно, но не настолько, чтобы пренебрегать внутренним. Внутреннее важнее намного. И да, да, да. И вот именно, друзья, в чем еще как бы мессианский смысл разрушения Иерусалимского храма, мессианский смысл, это очень важное значение. Почему Иерусалим был разрушен? Мы слышали от брата Дмитрия Петровича, для еврея что самое важное? Храм Иерусалим. И вот он разрушен. Бог показал, что для меня это не так важно. Это может быть разрушено, если вы не будете правильно жить. И это важно, это как бы показывает Божье отношение, что для него приоритетно, что для него важно.